Мы продолжаем изучать статью «Матан Тора», «Дарование Торы» из книги «Каббала Ламатхиль», страница 112, статья особая. Первую статью, которую Баал Сулям написал для распространения науки Каббала, как он пишет, среди широких слоев населения, то есть для широкой публики. Статья не просто так называется «Дарование Торы». При каких условиях человек получает Тору? Тора и называется свет, свет жизни, вечная жизнь, вечная жизнь, без ограничения, без страданий, полная радости. При каких условиях человек ощущает вечную и совершенную жизнь? Это то, что, по сути, нам объясняет Баал Сулям, и условие оно простое. Возлюби ближнего, как самого себя. Если человек достигает такого свойства, так именно в этом свойстве в нем он и раскрывает вечную и совершенную жизнь. Он объясняет, из чего это проистекает, почему это нас касается. С одной стороны, с другой стороны, хотим мы того или нет, мы обязаны выполнить это получение Торы, потому что дарование их существует свыше. И почему мы именно обязаны сделать это исправление, а не какое-либо другое, возлюби ближнего? Почему вся наша работа должна быть направлена на это? И мы лишь начинаем выяснять этот вопрос, по сути. И каково определение этой заповеди «Возлюби ближнего»? Насколько я должен любить другого для того, чтобы достичь получения Торы? Снова мы читаем из книги «Каббала Ламатхиль», «Каббала для начинающих», страница 112, пункт 4, далет, статья «Дарование Торы», «Матан Тора». Если еще недостаточно, тебе могу добавить, что требование этой заповеди «Любви к ближнему» еще жестче, так как требует от нас предпочесть потребности другого своим нужным. То есть то, что сказано, возлюби ближнего как самого себя, это не то, что можно, как мы можем сказать, половина себе, половина ему, что половина на половину — это свойство сдома, содомский грех, то есть мне да, ему нет, или всем то же самое, поделим все. Это не называется любовью. Любовь — это когда отдают все, а себе не оставляют ничего. Так почему же называется как самого себя? Потому что в действительности в такой форме я себя и люблю. Я хочу взять себе все и не оставить другим прямо таки ничего, даже копейки. Также и в такой форме я теперь должен относиться к другим, то есть оставить им все, отдать им все без того, чтобы оставить себе даже копейку. Так как написано в Иерусалимском Талмуде, чтобы было ему хорошо с тобой. Речь идет о рабе, находящемся в рабстве. И сказано, в случае, если есть у хозяина только одна подушка, и он лежит на ней и не отдает своему рабу, то не выполняет указания, чтобы было ему хорошо с тобой. Так как лежит на подушке, а раб на земле. А если не лежит на ней и не отдает ее своему рабу, то это содомский грех. Выходит, что должен передать подушку своему рабу, а сам господин лежать на земле. Потому что, по сути, так же человек и хотел бы, чтобы это было у него. Так он таким же образом должен относиться к другому. Это называется как самого себя. И таким образом находим, что этот закон также укладывается в рамки любви к ближнему. Ведь в нем тоже наполнение потребностей другого уравнивается с наполнением собственных потребностей, как в примере с рабом, чтобы было ему хорошо с тобой. Также и в случае, когда у него есть только один стул, а у его товарища нет совсем, то в соответствии с постановлением, если он сидит на нем и не дает другому, то нарушает исполнительную заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя», так как не заботится о потребностях ближнего, как о своих собственных. А если сам не сидит на стуле и не дает его другому, то это сродни содомскому греху. Ведь заповедь обязывает отдать стул другому, а самому сидеть на земле или стоять. Понятно, что этот закон говорит обо всех возможных нуждах другого, которые ты в состоянии заполнить. А теперь иди и учись. Но существует ли возможность выполнить эту заповедь? Баал-Салям не просто расширяет, потому что мы привыкли, что «да, сядь со мной рядом, я тебе дам половину». И нам кажется, что это справедливый закон, а это несправедливо. Это содомский грех. Этим я показываю, что я люблю другого не так, как я люблю себя. Но в этом есть лишь вопрос отмены. Как себя самого, это значит без всякого расчета ради себя. То есть, как я говорю о собственной выгоде, так же и без всякого расчета ради других. Баал-Салям написал статью, говорит Муше. Мы сейчас открываем эту книгу, мы еще должны делать такие упражнения, там, с подушками, со стульями. Нет, он нам здесь объясняет, прежде всего, понятие, что называется любовью к ближнему. Если ты сейчас начнешь выполнять все эти вещи, скажем, все, что у меня есть, я сейчас раздаю всем. Так, я выполнил любовь к ближнему или нет? Я действительно нахожусь в свойстве любви к ближнему или нет? Если спросишь человека, он, может быть, скажет «да» или «нет», и часть так, а часть так. Мы изучаем, что если человек делает некое действие по отдаче, или же у него есть желание давать, поскольку он от этого получает вознаграждение большее, чем то, что он отдает, если он пока еще не исправлен, или же он уже исправлен, и тогда он отдает, или же у него есть естественная любовь, как у матери к ребенку. Так если он читает, что нужно все отдать, я получаю Тору. Кто хочет, я даю все. Давай мне Тору. Называется ли это отдачей? Или же внутри? Я сейчас прочитал, что нужно возлюбить ближнего. Я решил, что с этого момента и далее я люблю ближнего. То есть говорят об исправлении килим, исправлении наших желаний, что мы не являемся хозяевами над желаниями и полностью не являемся над хозяевами над исправлением этих килим. Мы можем стать причиной, попросить исправления, если мы в действительности решим, что эта вещь самая желаемое и самое хорошее, что это против нашей природы. И тогда сверху придет сила, исправляющая желание. Я создал плохое начало, создал Тору ради его исправления. А не то, что если я сейчас так решаю, это и происходит. Поэтому идти сейчас и раздать все свое имущество другим, это просто бесполезно. Это физическое, эгоистическое действие. Решить с этого момента и далее, я люблю ближнего, как дела, замечательно. Это ничего не даст. Мы видим, что и в реальности мир наполнен такими людьми, которые как будто бы красиво относятся и раздают. Нет от этого хорошего результата. Исправление заключается, происходит лишь с помощью высшей силы, не с помощью человека, но человек в состоянии достичь необходимости того, чтобы это произошло. Поэтому нам необходимо понять, что физическое действие — это последняя вещь. если это произойдет. Но исправления являются внутренними, в самих желаниях.
Как,
так же, как и есть там какие-то атомы, молекулы, материалы электрические внутри наших желаний, в которых действует высший свет и составляет желание, также туда должно прийти исправление желания в скрытых вещах, скрытых от нас. Я лишь во внешнем, что я знаю, что у меня есть такое желание, к этому я раскрываю в нем зло, я определяю, что это зло, и в каком понятии это зло, для меня самого, или же для того, чтобы достичь свойства отдачи, окончательного исправления, подобления по форме Творцу, тогда это желание плохое в настоящем его виде. Тогда в мире, что я раскрываю, что оно плохое, я захочу освободиться от него, и тогда эта ненависть к этой форме желания, она, по сути, является половиной моего мана, моей молитвы. Вторая часть, вторая половина молитвы — это увидеть, что Творец является исправляющей силой, силой, исправляющей желание. И мне прямо-таки необходимо, чтобы он это сделал. И я тогда буду нуждаться в нем, и все это для того, чтобы я прилепился к нему. То есть здесь есть исправление желания множества всяческих частей, которые должны соединиться вместе для того, чтобы это стало настоящей молитвой для исправления желания, тогда это произойдет, и все эти вещи являются лишь внутренними вещами, поэтому эта мудрость является, называется скрытой наукой, а не то, что я буду сейчас ходить с подушками и стульями. Пожалуйста, кто хочет, получите. Для этого этим мы не сделаем ни нам самим, ни миру никакого исправления. Даже хуже.
Все это только портит его. И мы должны понимать, когда каббалисты говорят, что я должен заботиться о самом неудачнике, самом таком в мире заброшенном, говорится о мере исправления. Иначе ты подобен человеку, который бегает и спрашивает: здесь дефект, здесь испорченность, я должен исправить. Творец испортил, а я иду исправлюсь. Ты исправляешь то, что творится на порцию в своем творении. Это разве подход? Глупость. Вопрос. Петя спрашивает Сологуб. Когда я смотрю по телевизору наш урок, я чистый эгоист. Я страдаю от своего эго. Я слышу хорошие слова. Творец, исправление. Что я должен делать? Как мне действовать? Петя Сологуб спрашивал ответ. У нас нет выбора. Мы в любом случае должны комментировать статьи Бааль-Сулама, не удаляясь от источника, и поэтому должны читать о любви к ближним, о исправлении эго, насколько это приятно или неприятно людям, зрителям, насколько они готовы слушать или не готовы. Каждый уже наполнен от всех этих прекрасных, переполнен этими прекрасными высказываниями, но с другой стороны, люди должны понять, что причина, все причины для всех наших страданий, для всех катастроф, только природа человека, только это должно быть исправлено, а уровни неживой, растительной и животной, то есть вся Вселенная, кроме человека, находится в образом самым исправленным, совершенным, и только испорчен один лишь человек, а в нем испорчено только его эго, которое хочет властвовать над всем. Всеми, и все это, всем этим воспользоваться на пользу себе. А исправление в том, чтобы сделать себя противоположным и этим уподобиться Творцу. И у человечества нет выбора. Человечеству придется обнаружить, что выхода нет. Но это займет еще 5 лет, еще 10 лет каждому. Он будет слышать и не слышать, будет стараться сбежать от этого. А потом, вследствие более сильных ударов, заново вернется к этому. Но чуть раньше или чуть позже, вместе с тем, что мы объясняем образом научным, как устроена реальность, связь между частями реальности, между мирами, строением миров, строением человека, мировосприятием и так далее. Одновременно с этим мы должны объяснять суть материи, что эта суть — это рацион лекабель, желание наслаждаться, и этот рацион лекабель должен пройти исправление. Все вокруг — это прекрасно, и хорошо говорить с начинающими об этих вещах вокруг, когда они касаются точно центральной точки исправления, потому что от всего этого они начинающие отталкиваются. Но приходит время, когда ты обязан начинать говорить по делу, что, в общем, вся эта реальность перед нами, для чего она нам дана, что нам делать, где у нас свободный выбор, в чем и так далее. Правильно, что это неприятно слушать. Я помню себя очень хорошо. Я подходил как ученый, хотел познать реальность, познать себя самого, функционирование мира, всех систем в мире, взаимофункционирование, формулы, по которым мир существует, и вследствие этого узнать, здесь я нахожусь, или там, или в том мире, или в этом, какова связь. То есть образом чисто рациональным. Но затем постепенно, насколько учат, они обнаруживают, что сами эти вещи неэффективны. Ты можешь изучать их еще 20 лет. Это не будет эффективно. А если ты хочешь произвести изменения в своем мире, в своих ощущениях, в своей реальности, то после того, как тебе объясняют, какова эта реальность, что это только твое внутреннее мировосприятие, после этого появляется вопрос, а как я могу изменить мое восприятие? Я сейчас восприму духовный мир, так я буду жить в духовном мире. Я сейчас воспринимаю свой хилим, только эту реальность, так я живу в ней, в этой реальности. Это все ощущения, все понимание, все мое мировосприятие, моя жизнь. Все это зависит от восприятия. Не более этого. Мы, в конце концов, это всего лишь некий прибор, воспринимающий реальность. И в соответствии с восприятием существует, живет. То есть очень хорошо знать все эти философские рассуждения, как все устроено, как все сделано, но реально, а как я изменяю свою реальность? Как я перехожу из мира в мир? Это самое важное. Или же я просто хочу быть теоретиком таким, философом, заниматься теорией, философствованием. Если ты хочешь заниматься философствованием, пожалуйста, есть такие, которые этим занимаются множество лет. Это их наполняет, они обожают премудрость, обожают философствование. Пожалуйста. В этом мы не исключаем, не запрещаем никому ничего. Обучай юношу в соответствии с его природой. Но в соответствии с величиной страданий, ощутимых, еще которые предстоят нам, нам стоит обратить внимание, как изменить мировосприятие. И это происходит с помощью этого действия, с которого начинается книга. Его обращение к народу он начинает самым острым образом. Люби ближнего как себя. Все, нету большего, только это. И действительно, а где здесь подход? Чуть-чуть с пониманием, что такое человек. Но действительно, ты приходишь к людям, которые пережили все эти вещи, наполненные ими, сыты ими. И он что, не знает природу человека? Нет. В таком подходе есть некая прямота, праведность, острота и чистота. ты говоришь этот лозунг, а потом объясняешь, нет выхода, тебе придется это выполнить. Сегодня или завтра, ты хочешь еще одно цунами, еще какие-то проблемы, еще чего-то, ты получишь все это.
Но
все эти проблемы должны привести тебя к выполнению этого лозунга «Люби ближнего как себя». И то, что нашим зрителям неприятно слышать эти вещи, и нам это тоже было неприятно, но по постепенно мы начинаем убеждать сами себя, что это просто основное исправление, нет выхода. Наша природа является эгоистической, ее надо исправлять. Я понимаю, что тяжело с этого начинать. Я, когда начинаю говорить с людьми, с чужими, так я выбираю, с чего начать. Если он просит у меня сказать несколько слов, я почти никогда не начинаю с этого, потому что надо исправлять эго человека. Все так говорят. Ну, так я говорю о науке Каббала. Наука Каббала нам объясняет, как устроена реальность, души, перевоплощение, кругообороты душ, руководство, строение мира сверху вниз, строение именно высших миров, объясняют чисто таким вот образом, как человек еще эгоистическим образом развивается во всех в этой обширной науке, как он может себе еще и улучшить с помощью своих эгоистических сил. И вот это все принимают с радостью. Давай. Если это может наполнить мои келим, дать мне большую силу, мощь властвовать над миром, давай. С этого начинаем. И это то, что пишет Рамбам, что женщинам, маленьким детям и рабам, им открывают эти секреты потихоньку, пока они не приобретут дополнительную мудрость. Это секрет. Нету другого. Что мы обязаны преобразовать нашу природу. Однако в той мере, что человечество все больше и больше страдает и познает свое страдание и познает тем, что нет решения. И все один за другим начинают поднимать руки в бессилии. Я говорю о человечестве, то есть о тех, кто находится в осознании того, что происходит, а не о тех, кто просто живет, существует. Это тоже в соответствии с пирамидой, высшая ее часть пирамиды. В соответствии с этим можно начинать об этом говорить тем или иным образом, поскольку мы должны исправлять эго человека. И это вещь самая плохая в реальности, единственная плохая вещь, а вся реальность вот так обращается с нами в страданиях и ударах. И здесь также мы должны воспользоваться помощью науки, что постепенно, потихоньку раскрывает нам внешняя наука. Она нам раскрывает данные свои и тоже так и говорит, что человек в своем эго, он, видимо, этим влияет на мир, наши мысли, наши желания. Они влияют все больше на мир, на природу, на отношения между самими людьми. Это понятно, но даже на природу общую. И, ну, надеюсь, что человечество услышит это вместе с теми ударами, которые оно будет получать. И в сочетании того и этого, убеждение со стороны разума и убеждение со стороны чувства с помощью кнута, человечество придет к состоянию, что нет выхода, обязаны, безусловно, принять это. Теперь, чем быстрее мы объясним все эти вещи самым разным образом нашим зрителям, мы этим им оказываем добро, мы им даем возможность избежать страданий и тяжелых ударов. которые предстоят нам, потому что цель имеется, все должны достичь этой цели, выхода нет, невозможно избежать. Тот, кто мудрец, он видит рождающийся, и он старается как-то воспринять и переварить эти вещи, привыкнуть к ним постепенно, идти с ними. А тот, кто не является мудрым, то есть видящим рождающийся, тот будет получать удары, 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 пока не поумнеет. То есть наш долг дать человеку возможность избежать ударов. Ударов очень тяжелых, которые предстоят человечеству. Буквально вот вопрос. Петя Сологуба продолжает. Так что же делать? Хорошо, ты делаешь трюк. Упражнение. Вот я живу в Бершеве. Что мне делать, допустим? Я живу в Бершеве и должен прийти куда? В нашу группу и там что-то делать? Нет. Нет, не обязательно. Нет никакой обязанности приходить ни в какую группу. В группе здесь мы обучаем учителей. Учителей. Здесь люди, профессия которых является каббала. Но каббала — это в сущности не профессия. Каббала — это методика исправления человека. В той мере, в которой каждый должен исправить сам себя, он должен быть знаком с системой каббалы. Но есть люди, которые должны обучать науке каббала других. То здесь место для тех, которые это приняли как профессию. Кроме того, что они сами должны исправить себя, они также должны быть в силах, в способности воспринять науку и передать ее другим, но и быть и самим исправленным. Но, в общем-то, это инструктора. Есть люди обычные, которые должны реализовать эту науку, а есть те, кто, кроме того, что реализуют ее, должны также и... Есть у них знания по обучению, образованию, как обучить, дать другим эти знания. И именно такие люди находятся здесь, а все прочие, которые желают просто быть, просто в этом, просто реализовать это исправление на себя, совершенно неважно, где они находятся, им достаточно видеть это на экране телевизора, или в интернете, или прочитать в книжках и так далее. Во всем мире совершенно невозможно, чтобы весь мир сидел где-то в одном месте или в нескольких местах. Нет, каббала должна так распространяться на весь мир, вширь. Давайте продолжим текст.
Мы продолжаем страницу 112, пятый параграф. Прежде всего, мы должны понять, почему дана Тора только народу Израиля, а не всему миру в равной степени. Нет ли здесь национальной избранности? И понятно, что только душевнобольной может так думать. На самом деле, мудрецы уже ответили на этот вопрос, сказав, что Творец предлагал Тору всем народам и на всех языках, но те не приняли ее. Но все же, почему народ Израиля назван избранным народом? Как сказано, «Тебя избрал Творец». После того, как ни один из народов Израиля не захотел Тору. Возможно ли представить себе Творца, который обходит со своей Торой те дикие народы, пытаясь вручить им то, о чем они не имеют ни малейшего представления? Факт, что наука Каббала находится внутри народа Израиля, еврейского народа. Прежде всего, народ ли это? Это не народ, это результат группы Авраама, Ицхака и Иакова, Моше, Аарона, Давида, Раби Шимона, всех там мудрецов и учителей. всех каббалистов через Ари, через Баля Сулама. То есть это не народ. Это набор людей, у которых есть желание и стремление к духовному. Как Авраам создал свою группу из людей, которые приходили к нему в шатер и учились вместе с ним, так эта группа и осталась. То есть это не биологический народ, а народ имеется в виду в своем стремлении к духовному, к исправлению, к целетворению. С одной стороны. С другой стороны, в чем он избран? В том, что есть эта методика, и эту методику никто не хочет, кроме этих людей, которые собрались в народ, в ту самую группу каббалистов, и этим они называются избранными. В чем еще они избраны? В силу чистоты своих душ они хотели эту науку Каббала, а потому что они должны дать науку Каббала всему миру, потому что исправление должно прийти всем, от мала до велика. Мой дом будет назван домом молитвы для всех народов и так далее. И более того, как написано у пророков, что народы Израиля, что народы мира принесут народ Израиля в храм на своих плечах. То есть не может быть исправления, пока народы мира не поймут, что народ Израиля должен подняться до уровня храма в Иерусалиме, и они принесут его туда на своих плечах. То есть необходимо видеть все эти вещи в правильной форме, и понятие избранного народа, народа Израиля, и народов мира и так далее, что это в конечном счете это келим, творение, или келим единого творения, которое разделилось на множество творений, в котором есть свойство быть Израилем, который вследствие чистоты своих келим в состоянии понять и оценить науку Каббала, воспринять ее, реализовать в себе. И от этих келим Израиля, Гагальта и Наим, наука Каббала распространится ко всем народам, и есть взаимное исправление. Тогда пробуждаются народы мира и поднимают народ Израиля на еще более высокий уровень, который называется храмом, уровнем храма. Без присоединения этих получающих келим, народ Израиля не может подняться на уровень храма, потому что там необходимо включить в себя и свет Хасадим, и свет Хохма. Первый храм был на уровне света Хая, второй храм был на уровне света Нешама, а третий храм будет на уровне света Ихида. Поэтому там должны быть объединены все эти вещи вместе. И поэтому необходимо подсоединить получающий келим. И поэтому то, что происходит до сих пор, это только период подготовки. И во всех этих миллиардах существуют души. И это то, что нам сейчас необходимо объяснить. Избранный народ, потому что он обязан реализовать на себе науку Каббала и передать ее остальным. В этом он избран, а не то, что тут есть какой-то национализм или что-то в этом роде. И также необходимо понять, то, что сказано, что Творец обращался к различным народам, и никто не хотел, а народ Израиля хотел, и он дал им, и сказал, а вы хотите, ну ладно, я вам дам. Необходимо весь этот мидраш понять, что имеется в виду природа творения, что есть 70 желаний, которые не в состоянии прямым образом, ахаб не в состоянии прямым образом принять это исправление, только Галгальта и Наем воспринимают это исправление, потом разбиваются. Первый храм и второй храм разрушились, и народ Израиля вышел в изгнание. изгнание, и после этого смешения, которое происходило в течение 2000 лет, в изгнании, теперь приходит эта смесь к такой форме, когда могут исправить Гильгальта Вейнаим внутри Ахаб, и Ахаб внутри Гильгальта Вейнаим внутри Ахаб, и потом истинный Ахаб. Таковы этапы исправления. Поэтому это объясняется в таком виде, что Творец обращается к различным народам, предлагает им Тору, говорит: вы хотите, не хотите. И потому что невозможно исправление в прямом виде без участия отдающих келим, келим бины. Поэтому он дает Тору народу Израиля, и народ Израиля реализует на себе эту Тору, и потом они разбиваются, входят в народы мира, и весь этот процесс, то, что произошло в течение истории, происходит до сих пор. И теперь конец изгнания и время Машиаха, как определяет Бааль Сулам, Равкук и так далее. И мы должны уже начать общее исправление. Шестой параграф. Однако, когда мы как следует поймем, что суть Торы и заповедей, данных нам, и то, что мы желаем получить благодаря исполнению их в размере, указанном нам мудрецами, это цель всего грандиозного творения, предстающего пред нашим взором, тогда мы поймем все. Так как первое правило говорит о том, что нет действующих бесцельно, и нет в этом правиле исключения, кроме падших из рода человеческого, или младенцев. Поэтому нет абсолютно никакого сомнения в том, что Творец, величие которого не поддается исследованию, не совершит без цели ни малое действие, ни большое. То есть нам необходимо понять, что весь мир и вся действительность построена в соответствии с целью творения. То есть, ничего не было создано лишнего или просто так, как в материальном мире, так и в духовном, неважно на каких ступенях, каждый. Но для того, чтобы понять состояние, в котором мы находимся, нам необходимо исследовать всю реальность и использовать ее всю. Потому что все, что было создано, было создано для нашего использования, так что без того, чтобы использовать все части творения, мы не сможем прийти к исправлению. Поэтому человек, который продвигается и строит себя в соответствии с целью творения, он включает себя в своем восприятии, в своем раскрытии, в своем постижении всю реальность. И тогда он приходит к исправлению. И для того, чтобы немножко понять, что он хочет сказать, усвоить то, что он хочет сказать, нам необходимо понять, что действительность мы воспринимаем в своих 613 желаниях, и каждое желание является клеткой восприятия высшего света. И из всех этих клеток, которые мы воспринимаем, 613 этих клеток, мы воспринимаем высший свет, как такими органами чувств, такими сенсорами. Воспринимаем высший свет, и в конечном счете то, что мы воспринимаем, называется нашим восприятием реальности, чувственным, мысленным, душевным, интеллектуальным, все в этом. Нет реальности вне нас, которая бы находилась, которая бы существовала сама по себе. Но то, что входит в наши органы чувств, это то, что существует. Вне нас не существует ничего. И поэтому в исправлении 613 наших желаний и в мере их исправления зависит, что мы будем чувствовать, в каком мире, в каком состоянии мы будем жить. Тяжело нам сейчас представить, насколько эта вещь относительная, зависит от нашего исправления. Если я сейчас мог бы провести исправление своих желаний, я бы немножечко бы их менял, их восприятие, и тогда я чувствовал бы себя совершенно в ином измерении, совершенно в иной форме. Все посредством моих желаний. Поэтому у нас нет ничего, кроме как исправления своего восприятия, исправления своих желаний. Далее. «И указали нам мудрецы, что мир сотворен не для чего другого, как только для соблюдения Торы и заповедей. Заповеди — это исправление желаний. Поэтому есть у нас 613 желаний, и, соответственно, 613 заповедей, и исправление каждого желания происходит с помощью высшего света, высшей силы, которая называется Тора. Поэтому мир создан, мир — это скрытие создан, то есть наше состояние создано для того, чтобы мы с помощью высшего света произвели исправление, 613 исправлений над 613 нашими желаниями. Для этого нам дана действительность, которая называется миром. Суть этого, как объяснили нам первые, в том, что намерение Творца в отношении творения с момента его создания раскрыть ему свою высшую суть. То есть, во всех наших исправленных желаниях мы почувствуем высшее наполнение, полностью. Это называется раскрытие высшего своему ближнему. Что значит ближнему? Мы, собственно, противоположны ему. И постижение высшей сути Творца раскрывается в творении ощущением наслаждения, которое постоянно возрастает, пока не достигает желанной величины. Этим поднимаются падшие в истинном осознании постижения его и слияние с ним, пока не достигнут окончательного совершенства, никто не увидит другого Творца, кроме тебя. И из-за величия и великолепия этого совершенства Торы и пророки остерегались говорить о нем, как намекали на это мудрецы. Все пророки говорили только о времени Машиаха. Но в будущем мире никто не увидит другого Творца, кроме тебя. То есть, в той мере, в которой человек начинает работать с высшими светами и меняет себя, приходит к нему раскрытие Творца, которое наполняет его, имеется в виду наполнение не в том, что человек становится более жирным или более полным. Наполняет, имеется в виду, поднимает его на возвышенные уровни существования, когда он приходит к совпадению по свойствам с Творцом. То есть сказано, что глаз не будет видеть никакого Творца, кроме тебя. И завершение всего этого процесса в том, что все творения созданы для дней Машиаха, то есть прийти к состоянию самому возвышенному, которое называется будущим миром. Какая связь между восприятием реальности и любовью к ближнему, как самому себе? Любовь к ближнему, как самому себе, это исправление. Исправление творения. И как мы изучали, общая душа, которая называется Адам, для того, чтобы дать ей возможность исправиться, разделилась на множество частей, на миллиарды частиц, чтобы с помощью этих миллиардов частиц и с помощью продолжительного времени действий, которые происходят одно за другим, легко было это исправить. Не одновременно единой силой, а то, что это распределяется по количеству, по времени. Теперь можно сделать эту вещь, хотя она и тяжелая. И действительно, это очень тяжелая вещь. Однако в такой форме это возможно сделать. Поэтому желание насладиться — это наша испорченная природа. Не то, что она таким образом создана Творцом, но испортилась намеренно для того, чтобы мы почувствовали, что мы стоим перед Ним и можем прийти самостоятельно своим решением, своими силами к состоянию подобному Ему, быть таким, как Он. Потому что такова цель — быть таким, как Он. Почему? Потому что нет состояния лучшего, чем это. То, что Творец хочет, чтобы было у творения. Самое лучшее состояние от любви дать добрый творящий добро не может быть меньшего состояния. Поэтому он хотел сотворить кого-то, как он. Но кто-то, как он, этого недостаточно. Необходимо, чтобы был кто-то, как он, который бы знал и хотел, и был свободен со всеми своими свойствами быть как он. Поэтому есть у нас, в нас есть обратные ему свойства, и кроме этих обратных свойств есть то, что называется точкой в сердце, точкой Творца, которая в разнице и свободной выборе мы решаем быть как Творец, и к этому приходим. Общее исправление называется любовью к ближнему. То есть преобразовать эгоистическое желание в альтруистическое желание.
Этим мы приходим к соответствию свойств, к подобию Творцу, к тому, чтобы быть как Он. Все. Почему это именно так произошло? Это произошло именно так по нескольким причинам. Потом все эти вещи увязывают вместе и дают нам полную картину. Но пока, почему это так, а вот это вот так, на каждый такой вопрос есть комментарий свой, но это не так. Есть один вопрос и один ответ. Но почему произошло именно так? Между душами я не могу сделать исправление, я могу сделать исправление только между телами. То есть передо мной есть множество людей в этом мире, и я могу с ними вместе начать исправление. Но исправление я делаю не в телах, а на уровне душ. Здесь уже есть подъем из одного мира в другой. Мы находимся в группе. Мы желаем достичь исправлений. Мы не думаем, как исправлять один у другого в материальном что-нибудь. Нет, наоборот. Мы должны приподняться над материальным и постараться установить связь между нами на уровне духовном. Там, где наши килим, наши нашамот, наши души. Что такое души? Наше стремление к духовному. Там мы должны установить связь, объединиться. В наших точках сердца мы должны объединиться. А все наши материальные вещи, желания материальные, пусть остаются внизу. То есть человек, находящийся в группе, у него есть возможность делать упражнения в любви к ближнему и упражнения именно духовные. Я нахожусь еще с 200 людей, с нашей группой, скажем, и эти 200 человек, я не смотрю на них как на людей, я смотрю как на души. Что это значит? Я хочу объединиться с каждым из них, но не с каждым из них во всяких материальных вещах его, в природе и характере его. Нет, в этом всем мы совершенно испорчены, не с кем объединяться. Я и сам такой. Зачем мне еще 200 таких? Нет, я хочу объединиться с его желанием к духовному в каждом из них. И поэтому мы приподнимаемся над нами, и вот эти 200 точек в сердце, что приподнялись над нашей жизнью, над нашим состоянием, и мы строим между нами связь, духовное кли. И в этом духовном кли должен быть арывут, поручительство, условия для получения Торы. Тогда там мы раскрываем Творца и нашу духовную жизнь. Почему эта вещь является обязательной именно таким образом, как то, что Творец сотворил этот мир? Потому что ты существуешь образом материальным, и вместе с этим можешь приподняться в точке сердца и там строить свое духовное состояние. А иначе невозможно. Может быть, сейчас ты можешь сказать, да, я бы сделал иначе, ты потом увидишь, как действует природа, как действуют все законы природы, и ты увидишь, насколько эти вещи обязательны. Невозможно иначе сделать, это все замыкается в единый круг. Читаем текст. Мы находимся на странице 113. Это выражается слова в изречениях Торы, пророчества и высказываниях мудрецов простым словом «слияние». Но из-за многократного употребления этого слова вслух массами, оно почти потеряло свой первоначальный смысл. Но если ты на мгновение вникнешь в смысл этого слова, то замрешь в изумлении от величия чуда. Представь себе величие божественного и низменность творения, и тогда сможешь оценить, что представляет собой их слияние, и тогда ты поймешь, почему этим словом мы выражаем цель всего этого грандиозного творения. И выходит, что цель всего творения заключается в том, чтобы низшие создания, постепенно развиваясь посредством исполнения Торы и заповедей, смогли бы подниматься все выше и выше, пока не удостоятся слиться со своим Создателем. Как мы уже говорили, Творец сотворил совершенную вещь. Она находится в Гмар-Тикун, в окончательном исправлении с его стороны, то есть систему, которая вся целиком действует совершенным образом. И в этой системе есть килим, который называется Гальгаль-Тейнаем, а есть килим, который называется Ахаб. Килим Ахаб. Они не могут работать так, как есть, в них только сокращение и Орхозер, обратный свет, как... а в Гальгаль-Тейнаем можно существовать и впечатляться. Это называется творение или Адам, первый человек, Адам Ришон или общая душа. Далее, чтобы исправить Ахаб, это является основным творением, это и есть рацион ликабель, желание наслаждаться, то для этого наполняют Гальгаль-Тейнаем светом, и это называется, что родился Адам Ришон в райском саду в Ган-Эден, и затем снова... спускают килим Адам Ришона в Ахаб. Это в нашем корне, в нашем духовном корне. Там происходит разбиение килим и падение и разбиение килим. Точно так же происходит потом на поверхности земли, в нашем мире, в Олам-Азе. Здесь имеются люди, в которых раскрываются точки сердца, вместе с их сердцем точки сердца раскрываются. Эти точки, которые в них выпуклые, они объединяются вместе, для того, чтобы быть группой. И это то, что проделал Авраам. Эта группа прошла ожесточение сердца в египетском изгнании. И там оно пришло из Авиюта египетского, от уровня Авиюта Шорош до Авиюта такого, что... они получили, сделали еще исправление, которое называется поручительство Арывут, и с помощью этого они поднялись в объединении Кли на новом Авиюте на уровень первого храма, на Мохен-де-Хая поднялись. Но это говорится об особых душах с точками в сердце. А что делать всем остальным? Они разбиты так же, как и в этом примере, разбиты. Эти души разбиваются, спускаются среди всех народов мира. Ко всем народам мира спускаются эти души, к народам мира. Происходит изгнание, галут. Изгнание, наше изгнание 2000 лет, пока не приходим к состоянию, что снова, если мы начнем получать условия, принять условия рвута, поручительство, если мы принимаем условия поручительства, то мы достигаем уровня храма, но это уже мохин да ехида. Гмар-тикун, окончательное исправление. Это было состояние, как в окончательном исправлении со стороны Творца, а здесь окончательное исправление со стороны творения. Теперь, а к чему творение приходит? Этим оно приходит к слиянию с Творцом. Что значит слияние? Совпадение свойств. Что такое совпадение свойств? Как Творец является дающим для всех 613 действий в отдаче, от него 613 действий в отдаче, так и в творении есть 613 желаний, и на все творения строит намерение ради отдачи в ответ Творцу. И тогда, в соответствии со взаимным действием, они находятся в том, что называется слияние, двикут, слияние. Творение, подобно Творцу, постигает его, постигает все. Всю цель творения и в сущности строит из себя образ Творца. И когда оно приходит к тому уровню, что оно как творит, это называется со стороны Творца насладить творение, что он дал творению состояние самое лучшее, самое совершенное, которое только мог. Творец, пишет Рав Боре. Вот это то, что объясняет нам Бааль Сулам в этой статье. Мы еще продолжим это выяснение в следующий раз.